Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Это стоны гоголевского майора Платона Кузьмича Ковалева, однажды проснувшегося без носа. По крайней мере, так озвучил эти стоны Дмитрий Шостакович. Сначала эпиграф.
«Все мы вышли из гоголевского носа. Я Вагрич Бахчинян».
Говорят, что жизнь человека начинается с носа, поскольку именно носом человек вдыхает воздух. Можно даже сказать, что нос – источник жизни. Специалисты, в частности, академик Виноградов, утверждают, что первые сведения об искусстве ринопластики, то есть искусстве органически восстанавливать или исправлять нос, появились в периодическом издании «Русский инвалид» от 8 сентября 1817 года. В разделе «Ученые и художественные известия» рассказывалось, что одной 27-летней девушке, за 9 лет перед сим вследствие нарыва лишившейся всего носа, даровал доктор Рейнер в Мюнхене другой натуральный нос. В 12-й день после операции нос получил естественную теплоту, чувствительность и цвет. Конец цитаты. Попробуем и мы внести свою скромную лепту в отечественную носологию. Начнем с психологического аспекта темы. Играет ли нос специфическую роль в психической жизни человека? Этот вопрос я задал московскому психологу Маргарите Жемкачьян.
Нос – единственная выступающая часть на лице. Она форпост такой, она выдвинута, это выступ. И в культуре, и в психологии нос – это мужской символ. Мы его первого посылаем в разведку. Большой нос, например, для мужчины – это достоинство. Очень заметная часть лица для других. Заметьте, что вы своего носа вообще не видите.
А почему все-таки, вы думаете, творец так задумал и вывоял нос, что мы его не видим?
Чтобы нос не мешал панорамному видению. Попробуйте закрыть один глаз, и у вас сразу уже половина поля перекрывается. Но у носа есть еще одна специфика, то есть не еще одна, а может быть, в общем, главная. Мало того, что он разведчик, дыхатель, да, это же дыхало. Вообще говоря, мы носом, ну не просто же дышим, если психологически интерпретировать, то мы забираем энергию, воздух, да. На самом деле очень важно, чем мы дышим, что мы вдыхаем, с какой интенсивностью. То есть, в общем, нос – очень важная часть лица.
Почему одни художники отождествляют себя, скажем, с насекомыми, другие – со степью, а третьи – с носом?
Нос неподвижен, но в речи все время нос движения. Например, мы его вешаем, нос, мы его задираем, мы им принюхиваемся. То есть он играет очень активную роль. Вообще потенция, творческая потенция, эти понятия очень близкие и часто отождествляются даже.
Маргарита Степановна, какие у вас отношения с собственным носом?
Ну, я могу сказать сразу, я очень с большой нежностью отношусь к своему носу, мне он нравится. Вы знаете еще почему? Потому что, нет, я его не использую для творчества, пожалуй, совсем, но он всегда служит барометром моего состояния. Он очень чувствителен, например, к обиде, к какому-то внутреннему неблагополучию. У меня вплоть до того, что начинаются какие-то покалывания болезненные, он начинает краснеть. Я уже знаю, что вот сейчас я не в лучшем своем эмоциональном состоянии, и мне нужно что-то сделать. И вообще я люблю вот так закрывать один глаз и смотреть на свой нос. Он очень розовый и просвечивает.
О религиозно-мистическом аспекте носа говорит израильский филолог Михаил Вайскопф.
Тема носа необычайно активизировалась в русской и прочих литературах в 18-м, особенно в первых десятилетиях 19 века. Ну, известна прикладная, такая расхожая эротическая или квазиэротическая носология или ринология, как ее принято было называть по-научному. Но вообще говоря, как-то мало дают себе отчета в том, что вся эта тема навеяна была мистической физиономикой, в которой у носа была очень четкая функция. Нос, обозначая, естественно, способность обонятельную, символизировал постижение, духовное постижение Иисуса Христа. И отсюда как бы особая его функция. Например, у сковороды сказано следующее. Сказано, всяк человек слеп или хром, или корносый, или ухорезан, да не приступит принести жертв. А что же есть курнос? Слушай, Давида, очи имут и не узрят, ноздри имут и не обоняют. Но кто есть курнос? Тот, кто лишен носа сего. Сей Исааков нос есть высокий, исполнен острейшего чувства. Он везде чувствует сладчайший дух присутствия Божия. Такой нос имел Иов. Дабы возмог тебе обонять благоухание нетленного оного человека, нужно нажить оный нос. Не без толку у евреев не ставили во священники безносых и кратконосых. Лишен чувства, обоняющего Христово благоговение, как может показать другим невеждам се агнец Божий? В 17 веке знаменитый немецкий мистик Якоб Бёме, причисляя княжеских советников духа, назвал в их числе нос. Звучит это так. Третий княжеский советник есть нос. Дартрите фюрст лихерат из Диназы. Вот, таким образом, нос имел совершенно другую функцию, чем та вот журнальная, которая ему приписывалась. А журнальная трактовка, журнальная газетная трактовка носа уже вытекала из этой. И была как бы ее такой расхожей профанацией. Нос выступает в двух ролях. Первая вот та прикладная, эротическая, смешная, намекающая на кастрацию, импотенцию и прочие радости жизни. А вторая потаенная тема – это тема, пародирующая церковное воплощение Христа, то есть тему Евхаристии и литургии. Поэтому, кстати сказать, именно из носа появляется хлеб, ибо это все как бы пародированная, травестированная Евхаристия. Но весьма занимательно, что утрата носа воспринимается как расставание с Богом.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». Крайне серьезно проблему носа трактовали идеологи германского нацизма. Послушайте краткую справку немецкого ученого Хубертуса Яана.
Нос – это был один из самых важных знаков расы во время Гитлера. Масса так называемых ученых исследовала размеры и формы арийских и неарийских носов. Их целью было создать определенный фонд признаков германского, то есть северного носа, в отличие от всех остальных типов. Вот, пожалуйста, цитата из книги 1933 года некого доктора Гауха. «Самое важное отличие от северного типа – это горбатый нос с отвислым кончиком. Эта форма, которая похожа на цифру 6, встречается прежде всего у евреев. Такой нос очень близок к верхней губе, как у животных. Предполагается, что он проявляет некоторые черты характера, например, отсутствие прямого мышления, тяга к низменному, к нахальству и вообще к подлости. Тонкий северный нос выказывает высокий ум, честность, мужество и независимость. Жаль только, что книга Гауха без его фотографии. Было бы интересно узнать форму его носа.
Может быть, есть смысл отдельно поговорить о французском носе, поскольку именно французы вот уже много столетий упорно говорят в нос. Из Прованса эссеист Луи Мартинес.
В нашем языке нос явно превзошел пределы, указанные разумом, обычаем и приличием. Редко что не подчиняется его фразеологической вездесущести. У нас не только вешают, воротят или задирают нос. Нос у нас заменяет нюх, лицо, личность, вкус, ум. Не на глазах, а на носу, не в глаза, а в нос. Догадливый человек имеет полый нос, а на свечу нашим ноздрям и вино тянет свой тонкий нос. Зануда ездит верхом на нашем носу. Обида, неожиданная встреча, дверь захлопывается. Все это либо носом к носу, в нос или под нос. Где склоки и ссоры, то грызут друг другу носы. Коль гнев, то в нос лезет горчица. Не в меру любопытный человек заглядывает вам в нос. А у вруна и нос качается. Назойливому соседу посоветуйте утереть нос. А советчику на него нажать. А книгоеду не тащить нос по книгам. Пристыдить кого? Так дернуть нос вниз или ткнуть в помет. Тем более, если он любит допукать выше собственного носа. Во вздернутый нос падает дождь, а длинный напрашивается на очки. Пьяница то колет себе нос, то сует в синеву, то тратится на покраску носа, то имеет под носом дыру. Недаром весь пафос монархической и рыцарской Франции нашел свое конечное и полнейшее выражение в грандиозных гиперболах «Сирано», то бишь «Сираноса».
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». И еще один, так сказать, прикладной поворот темы «нос», еще точнее, искусство ринопластики. Сложно ли оперировать нос? Этот вопрос я задал киевскому хирургу, профессору-академику Григорию Тимину.
Пластические операции носа, за редким исключением, не просто сложные, а архисложные. Это вмешательство, я думаю, что в одной из наиболее великолепных творений природы, коим является человеческое лицо, а нос, как известно, это один из важнейших компонентов, формирующих его архитектонику. И во многом он предопределяет восприятие облика человека в целом. Естественно, сравнивать операции между собой всегда трудно, но полостные операции значительно проще хотя бы потому, что там возможен полный визуальный контроль. А вот в ринопластике работать приходится зачастую в очень узкой полости, к сожалению, без достаточного визуального контроля. Во время подобных операций приходится постоянно работать с различными тканями. Это кожа, слизистая оболочка, хрящи, кости, сухожилия. Одновременно приходится отсепаровывать, удалять, перемещать, сопоставлять, шивать, останавливать кровотечение. И все это при строжайшем условии ни в коем случае не деформировать наружный нос.
Оперируя нос, вы не чувствуете себя ваятелем, цель которого – создание прекрасного?
Я думаю, пластическая хирургия вообще, вот ринопластика в частности, это отдельный, очень оригинальный вид творчества. Известно, что скульптор работает с твердым или пластическим материалом. Он может заранее изготавливать фрагменты, может начать заново свою работу. Во время ринопластики это все исключено. Я думаю, что у ринохирургов не может быть и болдинской осени, как была у Пушкина. Потому что это ежедневный, ежемесячный, переходящий в длительные годы труд творческий. Если конкретизировать, то, конечно, это отдельный вид творчества, ничего не имеющего общего с ремеслом.
Может ли стать решение оперировать или не оперировать нос моральной проблемой хирурга?
Бесспорно. Не секрет, что иногда больные хотят изменять форму носа без каких-либо эстетических показаний к этому. Они, так сказать, действуют по велению психики. В подобных случаях конечное слово или заключение, оно остается за ринохирургом. И в моей практике было огромное количество отказов, когда требования больного не совпадают с эстетическими представлениями ринохирурга о возможности улучшения внешнего вида. Конечно, любой специалист, тем более опытный, какие бы блага ему после этой операции или в результате ее не сулили, обязан отказаться.
Человек – создание Творца, и посягательство на нос можно, ну, при желании, конечно, рассматривать как поступок атеистический. Насколько, по-вашему, оправдан вот такой подход?
Если обратиться к христианству, где Божий лик тиражируется в миллионах экземплярах, то можно видеть, что форма носа классическая, она соответствует лицу Творца. То же самое можно сказать и о носе Божьей Матери. Поэтому человек, созданный по их подобию, должен тоже отвечать эстетическим критериям. И более того, иногда от формы носа зависит функция его, а это уже прямые медицинские показания. Я думаю, что и в других религиях к вопросам ринопластики должны относиться точно так же.
Григорий Елизарович, вы специализируетесь исключительно на носе или у вас есть и другие любимые органы?
Нет, я как хобби отношусь к ринопластическим операциям, хотя сделал их несколько тысяч за свою жизнь. Но я работаю с ухом, мы делаем огромное количество операций на глотке, мы делаем операции на гортани и в полости носа. Я врач, ухо, горло, нос.
Известны случаи, когда хирурги вырезали себе аппендикс. Вы могли бы сделать себе операцию носа?
Думаю, что это невозможно. И история подобных примеров не знает, если речь идет о внутриносовой хирургии. Но если говорить о пластической хирургии, то при соответствующих показаниях можно было бы рискнуть.
Последнее слово в этой передаче отважной женщине по имени Наташа. Много лет назад она обратилась в Московский институт красоты с просьбой прооперировать нос. Почему она решилась на это?
Ой, вы знаете, Игорь, я даже не знаю сама. Честно говоря, я не могу сказать, что я жалею. Но большой радости и удовлетворения это мне не принесло. Почему? У меня не было комплекса большого, но у меня было несколько приятелей, с которыми мне советовали. Они сами пошли и сделали, и были довольны. У меня был такой нос хорошенький, симпатичный, но с горбинкой. А мне всегда хотелось курносый.
Наташа, а вы долго решались на этот поступок?
Да, я, наверное, год думала. Знаете, мы должны были эмигрировать в Германию, и мне хотелось приехать сюда с новым носом. Мне казалось, что это придаст мне больше самоуверенности, но и решилась.
Врачи вас не отговаривали?
Врачи меня отговаривали. У них так было положено, что был консилиум. Собрались четверо, и все четверо решили, что мне не надо делать. У меня совершенно нормальный нос, красивый нос, он подходит к моему лицу. Есть маленькая горбинка, но она меня совершенно не портит. И, в общем-то, они сказали, что не стоит. Но дело в том, что был один врач, которому я сказала, что я заплачу хорошие деньги, потому что я все равно настаивала, и мне хотелось уехать с новым носом. И он сказал, что да, конечно, он тоже думает и считает, что мне будет лучше. И сделал мне операцию.
А вы боялись, что из-за горбинки вас в Германии примут за еврейку?
А нет, я не этого боялась. Однажды моя приятельница сказала, твой нос на флаг Израиля, несмотря на то, что у меня был очень аккуратный, нормальный нос. Просто мне хотелось... Ну, что-то я не знаю, понимаете, что-то новое. У меня немножко, мне казалось, что у меня очень грустное лицо с этим носом. А мне хотелось веселое.
Когда вы в первый раз взглянули на себя в зеркало после операции, вы узнали себя?
Я себя узнала. И мне мой нос и мое лицо понравилось. Я была удовлетворена. Но я встречалась со многими знакомыми и приятельницами моими, и близкими родственниками, и никто мне не сказал, что я правильно сделала. То есть они не говорили, чтобы меня огорчить, потому что это уже было дело прошлое. Но они все говорили, ну, у тебя был хороший нос, зачем ты это сделала? И я так понимаю, что они мне не завидовали, а просто они выражали свое мнение. Но меня мой нос... удовлетворил.
С новым носом вы почувствовали себя другим человеком? Вы стали увереннее, как женщина?
Как женщина, не знаю. Другим человеком тоже не знаю, но стала увереннее. Может быть, просто потому, что мне понравился этот нос. Но сегодня он мне уже не нравится.
Наташа, в холодную погоду нос болит?
Нет. Боли были в первый день, а потом все. Просто, понимаете, он был очень такой симпатичной формы, вздернутый, аккуратный. Но мы, когда приехали в Германию, мне уже, честно говоря, было не до носа. Очень много было проблем других. Я уже не чувствовала себя уверенно. Сейчас он немножко другой формы, или это возраст, или это эмиграция. Мне не нравится мой нос. Но я никогда не решусь больше на такую операцию. Девушкам, у которых просто нет других проблем, или, например, действительно какие-нибудь некрасивые, уродливые носы. Такую операцию стоит сделать. В моем возрасте... Могу я сказать, мне скоро будет 50. Поправишь нос, что-то другое
проявит.
Вы слушали передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.